По городу идет мальчик с коньками. Он худой и вытянутый. Все ему не по росту, все мало. Лыжные брюки до щиколоток. Пальто едва достает до колен. Руки он держит в карманах, а запястья голые, красные от ветра. Рукава коротки. Шея у мальчика тоже длинная, худая. Шар закрывает ее только наполовину. Кажется, что вчера еще все было мальчику впору, и что это он за ночь так подрос, вытянулся. Руки мальчик держит в карманах, а под мышкой у него коньки. Он очень какой-то нескладный. А хорошо бы на каток опять пришла та девчонка, у которой на голове белая меховая шапка, высокая, как папаха, а из-под шапки торчат две косички. И хорошо бы попробовать дернуть ее за косички. Девчонка такая гордая и неприступная, что вчера не хватило решимости сделать это. На ее глазах он сбил шапки с трех мальчишек. Один из них был большой, на пол головы выше. От него вполне можно было получить сдачу. А если она уже на катке, уже катается на своих серебряных снегурочках, и вдруг большой мальчишка дергает ее за косичку? Мальчик с коньками уже не идет, а бежит, только бы не опоздать, только бы не опоздать. И тут в конце переулка он увидел человека. Мальчик бы не обратил на него никакого внимания, но человек оказался единственным прохожим и шел навстречу. Шаги у мужчины были тяжелые и неторопливые. Он шатался. «Наверное, пьяный», — подумал мальчик. И в глазах его вспыхнул недобрый зеленый огонек. Он терпеть не мог пьяных. Когда мальчик поравнялся с прохожим, тот стоял, прислоняясь к стене, крепко зажмурив глаза. Лицо его было неестественно бледным. Одной рукой человек держался за каменную стену, другой силился расстегнуть железный крючок воротника. На лбу прохожего выступили бисеринки пота. Мальчик с коньками невольно остановился.
Что с вами? Что с вами?
Сынок, помоги мне добраться до дома. Здесь недалеко.
А у вас хватит сил?
Должно хватить. Понимаешь, зашевелился осколочка. Столько лет не беспокоил. И вот на тебе.
Какой осколочек?
Обыкновенный, брат, от снаряда. Вот ведь война кончилась, а осколочек остался. Пойдем?
Пойдемте.
Мальчик молча переложил коньки в другую руку и подставил плечо. Человек неуверенно отнял руку от стены и оперся на плечо мальчика. Он был большой и тяжелый, но он старался, чтобы на мальчика приходилось меньше тяжести. Они пошли. Сам не замечая того, мальчик все время ускорял шаги. Музыка катка вливалась в ухо. Она манила, требовала. Мальчику казалось, что он может опоздать, что если он придет 5 минутами позже, все кончится, и уже не будет ни льда, ни музыки, ни вереницы бегущих ребят, ни девочки в белой шапке. А больному человеку было трудно передвигать ноги. Он старался не отставать от своего неспокойного поводыря, но у него не хватало сил.
Опирайтесь, опирайтесь покрепче.
Ты спешишь, брата. Мне, извини, трудно. Торопишься?
Нет, нет.
Вот, попался я на твою голову. Ну, вот и мое парадное. Давай передохнем. Лестница-то крутая. Ну, пошли.
Пошли. Только вы не думайте, я не спешу.
Что это?
Коньки упали.
Подними, я подожду.
Ну хорошо, я быстро.
Когда они поднимались по лестнице, человек сильнее опирался на плечо мальчика. Другой рукой он цепко хватался за перила, будто страшился, что ступенька уйдет у него из-под ног. Мальчик думал об осколке, который зашевелился в груди незнакомца. И ему на минуту показалось, что он ведет бойца, только что раненого снарядом. Когда они очутились дома, человек опустился, почти упал на диван. Старые пружины жалобно скрипнули. Человек откинулся назад и закрыл глаза. А мальчик продолжал стоять перед ним. Он был растерян и не знал, что полагается делать в подобных обстоятельствах. Перед ним лежал человек, старый боец, с осколком в груди. Зеленые глаза мальчика, привыкшие бесцеремонно рассматривать все, что они пожелают, сейчас утратили свою дерзкую самоуверенность. Они вопрошающе смотрели на человека, с которым судьба свела его в переулке, ведущем на каток. А тот все лежал с закрытыми глазами. Когда он поднял веки, мальчик все еще стоял перед ним. В коротком пальтишке без пуговицы, с шапкой, надвинутой на ухо, с коньками под мышкой.
Ты еще здесь?
Ага.
Ты иди. Иди, теперь я сам управлюсь. А за помощь спасибо.
Ничего.
Ну, до свидания.
До свидания.
Ты что не уходишь? Небось, на каток спешишь.
Не, я не спешу. Я уже был на катке. Вот дождусь кого-нибудь из ваших и уйду.
Так никто не придет. Понимаешь, жена с сынишкой уехали к бабушке на каникулы в Сапожок.
В какой Сапожок?
Город такой есть. Вернее, городок Рязанский.
А что ж теперь делать-то?
Да ничего. Отлежусь, и все пройдет. Понимаешь, я еще ночью в цехе почувствовал себя неважно. Но там стал карусельный станок, пришлось налаживать. Утром почувствовал себя совсем скверно, но думал, что до дома доберусь, и вот, видишь... Это меня под орлом так приложило. 5 осколков вынули, а 1 при себе ношу.
А кто же это вам приложил?
Фердинанд. Это танк фашистский. Знаешь, что такое ПТО?
Нет.
Противотанковое орудие. Пушечка такая, 45-миллиметровая. Мы как кроты врывались в землю, а на нас шли танки. 2 танка мы подожгли, а 3-й нас приложил. Ни расчеты, ни пушки. Ну ничего, все пройдет. Вот отлежусь.
Ой, какой бледный стал. Сходить за доктора.
За доктором не надо. Разве что за лекарством сходи, если не очень спешишь.
А где рецепт?
Вот, в столе. Открой средний ящик, где-то там рецепт. Более, более утоляющее. Поищи, если тебе нетрудно.
Человек не спросил мальчика, как его зовут, и не назвал ему своего имени. А спросить первым мальчик не решался. За окном звонкие капли тающих сосулек стучали по железному подоконнику. Комната была залита желтым солнечным светом. Комната, наверное, еще не знала, что произошло с ее хозяином. И у нее было отличное настроение. И календарь тоже не знал. На сегодняшнем листе было написано «Партком в 4 часа». На столе лежал учебник физики и две тетрадки. Мальчик взял в руки одну тетрадку и прочитал. Сергей Бактюхов, 6 А-класс.
Это он, Сергей Бахтюков, отдыхает сейчас с мамой у бабушки в рязанском городке Сапожке.
Мальчик медленно открыл средний ящик стола. Ящик был доверху набит бумагами, чертежами, фотографиями, а также множеством предметов. Разыскивая рецепт, мальчик старался не разглядывать эти чужие вещи, но они притягивали его как магнит. Он подержал в руках и запонку, и перочинный ножик, и лезвие безопасной бритвы с надписью «Нева». Ему никогда не приходилось видеть в таком количестве мужские вещи. Да и откуда им было взяться? Ведь в своем доме он был единственным мужчиной. Он взял в руки трубку. От нее пахло пожаром. Наверное, в последний раз хозяин курил эту трубку на фронте у своей пушечки ПТО. Мальчик вдохнул в себя запах трубки и бережно положил ее обратно. Потом ему попалась фотография хозяина дома. Он был снят в военной форме у своего орудия. А потом в руки мальчику попалась алая коробочка. Стыдясь самого себя, он не удержался и открыл ее. В коробочке лежал орден. Самый настоящий орден Красного Знамени. Мальчик взял орден и положил его на ладонь. Орден был прохладным и тяжелым. И вдруг мальчик почувствовал, что его тянет к человеку, который с осколком в груди лежит на диване. К больному, бесстрашному мужчине, которому принадлежат боевой орден в алой коробке, прокуренная солдатская трубка, пахнущая пожаром, и лезвие Нева. Наконец рецепт нашелся. Он был очень старым. Вероятно, хозяин не пользовался им уже много лет. На маленьком пожелтевшем листке стоял лиловый штамп. Санчасть, полевая почта, 31-497. Мальчик разобрал первую строчку.
Старшине Л. Бахтюкову.
Мокрый тающий снег пахнет сыроежками. Он шуршит под ногами. Ему уже не белеть на крышах, на мостовых и на воротниках прохожих. Мальчик не чувствует запаха сыроежек. Он бежит, спотыкается, перепрыгивает через лужи, соскакивает с тротуара на мостовую. Но вот, наконец, и аптека. Когда мальчик, с трудом переводя дыхание, вернулся, больной лежал с закрытыми глазами.
Вот, я принес лекарство. Уснул. Значит, отлежался. Вот хорошо. Теперь можно уходить.
Сынок.
Позвал меня? Нет. Не зовет. Это только показалось.
Мальчик стоит перед дверью на лестницу. Сейчас он уйдет. И никогда не увидит этого большого, сильного человека. Он медленно поворачивается и идет обратно в комнату. Здесь все неподвижно, как в спящем царстве. Спят двери,
Спят лампочки, спят половицы. Уснули вместе с хозяином. Мальчик подходит к дивану. Человек по-прежнему лежит без движения.
Дяденька. Дяденька Бухтюков. Слышите? Проснитесь. Ну почему вы молчите? Я принес лекарство. Дяденька. Слышите? Я бегу за врачом. Я бегу. Только не умирайте.
Мальчик задевает на ходу прохожих. Натыкается на фонарные столбы. Тесно. По улицам несутся машины. Разве в городе нет других улиц? Мальчик бежит изо всех сил. Скорей, скорей. Вот он, наконец, подъезд. С синей табличкой телефон-автомат.
0-3.
Скорая слушает. Что у вас?
Тетенька, человеку вот здесь плохо.
Фамилия?
Чья фамилия? Моя?
Фамилия больного.
А он не больной, он раненый.
Где ранен?
Под Орлом на фронте.
Ну что ты там болтаешь? Где находится пострадавший?
Дома, дома.
Адрес?
А я не знаю адреса.
Так что ж ты вызываешь скорую помощь? На деревню дедушке ехать? Узнай адрес и перезвони.
Мальчик вышел из подъезда.
Что делать?
Он ненавидел себя за беспомощность. За то, что, убегая, не посмотрел на номер дома.
Что же делать?
Да и название переулка он не знал толком. Не то гончарный, не то дегтярный.
Что делать? Что делать? Скорая! Надо остановить ее!
Какого черта? Тебе что, жить надоело? Я тебя спрашиваю, тебе что, жить надоело? Под машину лезет герой, а? Ну что молчишь?
Человек умирает.
Где?
Я вам покажу, поедемте.
Сразу поедемте. Это уж врач решит, поедем или не поедем. Арсений Иванович.
Да.
Да тут вот у малого с отцом что ли плохо. Поедем?
А что с ним?
Лежит без сознания. Раненый он. Осколочек у него в груди зашевелился.
Поедем.
Раненый по-прежнему бледен. Глаза его закрыты. Жив он или нет? От волнения мальчик сжимает в карманах кулаки. Врач берет руку человека, лежащего без сознания, и прикидывает, куда бы лучше вонзить иглу шприца. Мальчик упирается большими пальцами ног в носки ботинок. Он вспоминает, как в школе ему делали прививку. Было больно, но терпимо. Но мальчику кажется, что Бахтюкову будет больнее в 100 раз. Мальчик прижимает локти к бокам и болезненно щурит глаза. Игла впивается в руку больного. И Бахтюков открывает глаза.
А, доктор. Что будем делать?
В больницу поедем.
В больницу. Как ни кстати, родные в отъезде. На заводе куча дел. А тут в больницу. А ты еще здесь?
Здесь.
Сынок, будь другом, отправь моим телеграмму в сапожок.
Хорошо, отправлю.
Принеси мне бумагу и карандаш.
Мальчик подходит к столу. Календарный листок все еще зовет Бахтюкова к 4 часам на партком. На столе лежат 2 тетради.
Сережа Бахтюков, 6А. Как я провел лето. Сочинение. Лето я провел в городе Сапожке у бабушки. Это маленький городок. В нем много зелени. Зелени много.
Мальчик вырывает листок из тетради. Бахтюкову трудно писать. Буквы получаются кривые, будто им тоже плохо, и они не держатся на ногах.
Мальчик смотрит на Бахтюкова. И вдруг он думает о том, каким бы он был счастливым человеком, если бы Бахтюков писал эту телеграмму ему, а не Сереже.
Вот, держи. Держи телеграмму. Сделай это, сынок, и вообще спасибо тебе.
Ничего.
Прощай.
До свидания.
Опять мальчик спешит. Ведь в телеграмме Бахтюков, наверное, зовет жену и сына, этого Сережку, который пишет сочинение каллиграфическим почерком без единой помарки. Черт с ним. Раз Бахтюков хочет, пусть Сережка приезжает. И вот мальчик приходит на почту и протягивает листок, написанный Бахтюковым, в маленькое окошко.
Примите телеграмму.
Давай сюда. Ты в каком классе учишься?
В седьмом. А что?
А то, что до сих пор писать не научился. Посмотри, какие каракули.
Это не я.
На, перепиши как следует, а то не приму.
Да некогда переписывать, срочно надо отправить, понимаете?
Вот и перепиши быстро.
Дайте, пожалуйста, бланк. Заболел, ложусь в больницу. Ничего серьезного. Отдыхайте, отец.
Только теперь, когда телеграмма была переписана, до сознания мальчика дошел ее смысл. Нет, Бахтюков никого не звал. Он просто сообщал о случившемся. Сердитые зеленые огоньки зажглись в глазах мальчика. Выходит, он для того бежал, чтобы сообщить Сережке Бахтюкову, что он может спокойно отдыхать, когда его отец лежит в больнице и жизнь его в опасности. Мальчику захотелось порвать телеграмму. Но он не сделал этого. У окошечка образовалась очередь. Мальчик молча встал в очередь и стал ждать. Спешить было некуда. Когда людей в трудную минуту не зовут на помощь, а советуют им спокойно отдыхать, спешить не обязательно. Разве это не так? В городе потеплело. Хотя солнце клонится на закат, земля подставляет под его лучи свой зимний бочок. Греется. Сосульки сбились со счета, и теперь их прозрачные капли без передышки стучат о камни, о подоконники, о крыши киосков. Их стук сливается в длинную пулеметную очередь. Эта весна бьет из своего веселого пулемета по льдинам и снегам, по вьюгам и морозам. И пусть не скоро раскроются почки и прорастет трава, на еловых лапах, на самых кончиках уже появилась свежая зелень. Дотронься до них щекой, почувствуешь, какие они нежные. Мальчик идет по городу. Вот уж действительно человек, не следящий за своей внешностью. Даже мысль о девочке в белой высокой шапке не может заставить его привести себя в порядок. Интересно, заметила она, что его нет на катке? Плечи у мальчика опущены, а взгляд зеленых глаз усталый, растерянный. Одна рука держит коньки, а другая свободна, она болтается просто так. Наконец она замерзла, и мальчик сунул ее в карман. Пальцы нащупали какую-то бумажку. Ах, да, это листок из тетради. Телеграмма, которую не приняли на почте.
Заболел, ложусь в больницу. Ничего серьезного, отдыхайте. Отец.
Он никогда в жизни не произносил этого слова. Ему хочется знать, как оно звучит.
Отец. Отец.
Он не узнает собственного голоса. Ему кажется, что кто-то другой произносит это слово.
Отец.
Мальчик представил себе, как произносит слово «отец» Сережка Бахтюков. Ему даже чудится, что он слышит его голос. Мальчик морщится, как музыкант от фальшивой ноты. И вдруг он приходит к выводу, что ни Сережка, ни его мать не поедут к отцу. Они не покинут раньше срока город Сапожок и не примчатся к человеку, который сейчас в больнице. К человеку, которого зовут отец. Он представил себе Бахтюкова на больничной койке. И почувствовал, как уголки глаз начинают щипать. А что, если пойти в больницу? Просто так. Узнать, как здоровье больного. Передать привет и уйти. Человек не будет чувствовать себя одиноким. Да и на каток ему совсем неохота идти. Да нет настроения. На каток можно пойти завтра.
К вам можно?
К нам можно. А что это у тебя за коньки?
Беговые.
Ого, беговые. Ну, дай-ка сюда. И ничего, конечки. Новые. Это подарок?
Мама подарила.
О, острые конечки. Ты за сколько 100-метровку проходишь?
Секунд за 15.
Ого!
Вот к вам тут привезли больного. Его зовут Бахтюков. Как он?
Бахтюков?
Да.
Это с осколком?
Да-да, с осколком. Его на скорой помощь привезли.
К нам всех на скорой помощь привозят. Я сейчас узнаю. Случай тяжелый. А девушка, дайте мне 40-й. Да, хирургическая. Это доктор Кон из приемного покоя. Как там больной Бахтюков? Ага. Да, понимаю. Понимаю. Ну вот что. Сейчас отца оперируют. Будешь ждать?
Буду.
Угу. Вообще, здесь приемный покой, и ждать не положено. Но случай тяжелый. Садись на диван и жди.
Хорошо, спасибо.
Доктор уходит. Мальчик опускается на диван. Он кладет рядом с собой коньки, снимает шапку. Волосы под шапкой давно не стрижены. Мальчик сидит, уставившись в одну точку. Потом глаза его закрываются. Мимо идет человек на костылях. Санитары проносят больного на носилках. Уборщица метет коридор щеткой. Мальчик ничего не видит. Шапка упала на пол. Старушка-уборщица медленно поднимает ее с пола и тихо кладет рядом с мальчиком.
Кто от Бахтюкова?
Я.
Ты? Ну, операция была тяжелой. Больной потерял много крови. Но все обошлось благополучно. Ну, ты не волнуйся. Будет жить отец. Организм у него могучий.
А скоро он поправится?
Ну, до зеленых листиков полежит. Ну, а теперь беги домой. Скажи матери, чтобы не волновалась. А это тебе?
Что это?
Осколочек. У самого сердца отыскался. Ну, мне пора. Передать что-нибудь отцу?
Передайте, что дома все в порядке, Целуют его все. И пусть он скорее поправляется.
И сестра ушла. Она ушла туда, где в тихой палате весь в бинтах лежит бывший старшина Бахтюков. Сестра подходит к нему и поправляет подушку.
Какой у вас хороший сынок.
Сынок? Где он?
Он всю операцию в приемном покое просидел. Волновался.
Сынок. Сынок.
Бахтюков чувствует, что боль стала слабее. Значит, телеграмма пришла вовремя. Значит, сын, узнав о его болезни, не пожелал отдыхать, а примчался в родной город. Человеку было невдомек, что никакая телеграмма-молния не могла так быстро дойти до дальнего города Сапожка и тем более привести ему сына.
По городу идет мальчик с коньками. Он думает о человеке, которого ему недоставало всю жизнь. И теперь этот человек нашелся. И пусть даже он принадлежит не ему. Мальчик сжал кулак и почувствовал боль. В руке был зажат осколок, который мог вонзиться в сердце Бахтюкова.
Отец.
Мальчик сжал кулак еще сильнее. Ему стало еще больней.
Отец.
И вдруг мальчик обрадовался. Наплевать, что каток закрыт. Человек, назвавший его сынком, будет жить и поправиться до зеленых листиков. Каток закрыт, а в городе много луж. Это хорошо. Значит, весна спешит, и скоро появятся эти самые зеленые листики. Thank you.